Каким вопросом мы задаем работе, если мы понимаем, что этот младенец с матерью написан все-таки женщиной?
У нее была повседневность вот такая. Да, Эдгар Дега пошел в бордель. Это была его повседневность.
2D-подкаст. Привет всем! Мы с вами находимся на платформе talkabout.ie. Сегодня с вами кураторка Ксения Ремезова, кураторка галереи «Флэш-арт» и продюсерка галереи «Флэш-арт» Наталья Сенцова. Именно так мы сегодня будем говорить, потому что сегодня наша тема будет... И так мы будем сегодня представляться, потому что наша сегодняшняя тема о мужском и женском в искусстве. Вообще, конечно, ну, ни для кого не секрет, что положение женщины в обществе, оно за прошлые эпохи было сильно не идеальным, и, конечно, мы сейчас можем рассуждать о равноправии, но это не та тема, которую мы хотели бы поднять сегодня с Ксенией, потому что мы будем говорить все-таки в первую очередь не о контексте феминизма, а хотели бы обсудить, ну, в том числе, как развивался феминистский дискурс в искусстве, но в первую очередь обсудить то, что если мы смотрим на работы разных художников, то насколько нам нужно осознавать, что эта работа написана мужчиной или женщины. И вообще есть такая прекрасная эссе, не книга, эссе Линды Нохлин 1971 года, где она рассуждает на тему, почему не было великих женщин-художниц. И здесь сразу встает вопрос, в том числе и в ее эссе, и в наших рассуждениях мы этот вопрос тоже поднимем. Могли ли они быть, и насколько исторические контексты и возможности того времени позволяли, не было их, потому что женщины действительно менее талантливые, или не было их, потому что невозможно было появиться женщинам великим или стать великими в патриархальном обществе. Даже сейчас, когда мы говорим, что наше общество далеко от патриархального, все-таки еще во многих вещах, во многих объединениях художественных, да, в том числе, присутствует какая-то маскулинность и мачизм. Но и не каждая женщина решится войти в это комьюнити. Давай тогда поговорим в первую очередь, насколько этот вопрос все еще остается актуальным. Стоит ли сейчас выделять мужское и женское, и насколько действительно сейчас есть равноправие и ограничения? Потому что если говорить про статистику, то все еще статистики разных университетов говорят о том, что на разных аукционах работы женщин стоят на 47% дешевле, и статистически женских работ продается меньше. Какие еще другие актуальные вопросы в различиях мужского и женского искусства нас могут преследовать?
Да, всем привет. Про актуальность я бы сказала, что в целом, в широком смысле, что есть два вопроса, которые не потеряют своей актуальности сейчас. Это вопрос, кем создано это произведение, кто на него смотрит. Все равно. Если говорить про первое, кто смотрит, то и мы учитываем людей, которые все-таки связывают себя, то есть ассоциируют себя с областью культуры и искусства, как любители, тем более как профессионалы, то есть роль зрителя. Вот на эту роль так или иначе не может не влиять наш гендер. В данном случае в рамках нашего подкаста у нас будет только как бы разговор про мужчин и женщин, то есть как бы вот в этих гендерных ролях. Как бы мы ни говорили о наших способностях выйти за рамки этого, то есть смотреть чистыми глазами, это невозможно, потому что все равно наш пол влияет на наши восприятие. Нашему полу, мне и тебе, Наташа, всего то, что мы женщины, нашим друзьям, которые мужчины, им свойственно как бы все равно через свою оптику пропускать, да, именно оптику своей половой принадлежности.
Ну, в том числе, одно дело, что мы, да, с нашими стереотипами смотрим, а другое дело, какие вопросы мы задаем работе, если мы понимаем, что этот младенец с матерью написан все-таки женщиной с совершенно другим бэкграундом, который невозможно воспроизвести, если ты мужчина, несмотря на равенство.
Да, но вот дальше, если у нас есть набор каких-то клише существующих, они либо затуманивают, да, вот этот как бы процесс восприятия, в плохом смысле затуманивают, да, мы как бы не готовы увидеть что-то другое и готовы только нанизывать некоторые существующие представления о том, что такое мужское и женское. Либо они, наоборот, дают возможность как бы, ага, вот есть такие, а нам немножко расшатать их и посмотреть с позиции уже некоторых сломов этих стереотипов, или даже поменяться ролями. То есть посмотреть, как мужчина, попробовать, да, потому что мы знаем и мужские клише, посмотреть вот с этих двух точек зрения.
Ну, если говорить про клише, то сейчас есть новое клише, как будто бы художник — это не мужская профессия. Но при этом, когда нам кто-то говорит, что представьте себе художника, мы, скорее всего, представим себе вдумчивого, рефлексирующего, сложно сочиненного мужчину средних лет. Ну, окей, про клише мы поговорим все-таки чуть позже. Давай вернемся тогда к истории.
Еще вопрос, с кем создана та или иная картина или графический лист. Насколько и почему это важно, чуть попозже мы скажем. Я просто обозначу, что наше знание о том, кем создано то или иное произведение, мужчиной или женщиной, тоже влияет на наше восприятие. Можно сказать, что как бы зрителя, за рамками вообще зрительского вот этого опыта, если мы говорим про гуманитарные науки, есть уже есть gender studies, то это то, как именно гендер влияет на то, как бы, на содержание произведения и на модели его восприятия. Плюс у нас есть феминистская теория искусства, есть такие понятия, как male and female gaze, то есть мужской и женский взгляд совершенно разные, и это уже как бы, ну, научно. Это как бы гуманитарные исследования этим занимаются, да. То есть кем создано и кто смотрит, это как бы две вещи, которые эту тему не перестанут делать актуальными, потому что всегда будет кто создает и кто смотрит. Вторая как бы актуальный момент, который я тоже обозначила, выставки, посвященные искусству, созданными женщинами, это все нарастающее событие. Чтобы далеко не ездить и посмотреть хотя бы, например, Таллина, можно вспомнить выставку, которая была «Через черное ущелье твоих глаз», посвященная эстонским женщинам-графикам, кстати, что нам особенно интересно, потому что Flash Art Gallery — это графическая галерея, и там был как бы срез творчество эстонских художниц, которые с 60-х годов 20 века начали активно работать. Найман Эйндре, Марью Пуцу, Айли Винт, Мара Винт и так далее. Потом была экспозиция вне рамок, и это была представлена живопись трех художниц из стран Балтии: Мали Лейс из Эстонии, Майи Табаки из Латвии, Марии Терезы Рыженскайте из Литвы. Сейчас готовится выставка в Куму «Большая сестер Мэй» Натальи, Лидии и Кристины. Идет прямо сейчас выставка Кай Кярн в Адамсон Эрик музее. То есть мы вот только Таллин перечислили, да, много экспозиций, которые делают видимыми женщин-художниц и их творчество из разных контекстов.
Вообще можно сказать, что в последнее время особой популярностью пользуются различные проекты, посвященные женской, ну, и даже в целом какой-то гендерной теме, как будто мы пытаемся наверстать упущенное, и вот этот социокультурный аспект пола мы все-таки все чаще и чаще поднимаем в разных пространствах. Но это про современность. Если, ну, справедливости ради, надо заметить, что так было не всегда, и все-таки вот эти же исторические контексты и социокультурные стереотипы, они не позволяли женщинам выходить на первый план, и этого не было настолько много. Что было?
Что было? Ну вот ты упомянула эссе Линды Нохлин «Почему не было великих художниц». На самом деле в ее этом вопросе уже была проблематика, не было великих женщин-художниц, да, то, что не было конгениальных Рубенсу, Микеланджело, как она описывает, почему этого не было, потому что у мужчины, значит, было больше возможностей, в том числе организатор, чтобы организовать гильдию, где будут работать он и его ученики, что вообще это было принято, и художественное образование большую часть времени получали мужчины. Мы знаем исключения из середины 15-го, 16-го, 17-го. Ну, понятно, чем дальше, чем больше как бы уже правил, что женщина учится. Знаем, что женщины тоже получали образование, но это не было нормой, это было исключением. Мы сделаем список литературы, упомянем ее книгу, в частности, к описанию эпизода, но она описывает аргументы, да, как я сказала, почему не было женщин-художниц, и, собственно говоря, что нам вообще дает вот это, как бы, ну, в принципе, понятия такие, как гений величия, насколько они важны, и если мы этими категориями рассуждаем, не создаем ли мы некоторую искусственную рамку, да. Но что тут нам важно, что это эссе появилось в 1971 году, собственно, на волне появления феминизма, феминистического движения как такового. Это важно, потому что, например, такие художницы, как, ну, скажем, Луиза Буржуа, как раз стала видима как художница примерно в это же время. То есть работать она начала раньше, там, на десятилетие с хвостиком, да, но стало заметно вот в этом контексте. И понятно, что ее темы были очень про женские, но не про женские сахарные, а про женские, как проживание травматического опыта, биографического. Она одна из первых, кто обратила внимание вообще на то, что в творчестве можно проживать некоторый жизненный опыт, не всегда позитивный с точки зрения личной биографии. И, но эта видимость, в частности, возникла, потому что возник интерес к женщинам и к женскому искусству. Другое можно вспомнить Guerrilla Girls, которые появились в Нью-Йорке, у которых есть одна из знаковых работ, где сделан такой косплей на Адалиску Энгра большую, потому что это Адалиска Энгра, она развернута, как бы смотрит на зрителя, и это как раз male gaze, это женщина как объект сексуального желания, и он написал мужчину-художник, который предлагает мужчину-зрителю в принципе разделить как бы этот опыт взгляда на женщину как объект сексуального желания. Они делают что? Они надевают, они как бы берут эту же позу, надевают на эту женщину маску гориллы, но там есть некоторые еще расовые как бы тоже клише и стереотипы, как бы обращение к этому, да. Но что тут? Это, безусловно, было высказывание, и подпись была к этому плакату: должны ли женщины обязательно быть голыми, чтобы попасть в Метрополитен-музей? На картинах. То есть понятно, что это была критика именно изображения женщины как бы обнаженной. И тут я хочу сказать...
Ну, потому что долгое время женщина могла быть непосредственно предметом рисования, но точно не тем человеком, который мог позволить себе изображать обнаженную вот натуру.
И тут я тоже как раз вот к тому, что ты сейчас сказала, хотела сказать, что, в принципе, если мы говорим про историю репрезентации женщины-художницы в истории искусства как объекта изображения, как актера, то есть действующего лица, то так или иначе это связано и с историей художественного образования в целом. И это очень общее сейчас наблюдение в рамках как бы подкаста, но если мы посмотрим немножко на развитие, что обнаженных женщин, написанных мужчинами-художниками, становится все меньше и меньше по мере того, как женщина входит вообще в публичное пространство, как действующее лицо. Это ведь только важно, и не только как проститутка я это использую, потому что у нас было что публичное на улицу, это когда импрессионизм, и женщина оказывается как бы в кафе, в кабаре и так далее, а именно как действующее лицо. И, в частности, входит в институции профессионального художественного образования. Вот чем как бы этот процесс меняется, да, чем больше, тем меньше у нас есть изображений как бы женщины как сексуализированного объекта, мужчинами в том числе. Портреты остаются, групповые остаются, но это уже как бы немножко другое. Портрет женщины, портрет обнаженной Адалиски — это разные совершенно изображения и репрезентации женщинами. И вот художественное образование, которое как бы было... у нас есть примеры, да, того, когда женщины попадали в итальянские академии, во французские академии, но влиял всегда социальный статус и происхождение. То есть и были случаи, например, когда женщина была из семьи художников, как, например, Артемизия Джентилески.
Она была вот семьей... Она как раз в этом эссе описывает, что далеко не все мужчины были гениальны, она, большинство из них были из семей художников, архитекторов и еще и, в общем-то, женщины, которые попадали в эту среду в первую очередь, были из подобных семей, но далеко не каждый был это позволено.
Да, если как бы семья одобряла. Но это, в общем-то, похожая история, как, например, с художниками евреями. Если семья одобряла, что ты станешь художником, как Марку Шагалу, например, отец был против, мама нет, но как повезло, что нашелся патрон, который поддержал. Кому-то категорически как бы это было запрещено, да, это был уже просто rebel-rebel протест. Также женщины, как бы, если бы ей позволяли... если она могла, как бы имела эту возможность, как Джентилески, да, учиться в мастерской, в ателье своего отца, то вот, да, как бы она это как бы право, возможность реализовывала. Понятно, что, ну, мне ближе рассуждать всегда там, про русское искусство, что в Императорскую академию художеств с середины XIX века начали принимать как бы женщин, потом открывались различные, еще нельзя упускать частные школы и всякие художественные курсы, куда женщины тоже могли попадать, а потом по модели открывать свои мастерские. Понятно, что все меняется в модернизм постепенно. Мы видим большее процентное соотношение женщин, которые поступают учиться в художественное училище, но там уже появляется другое явление, не хотят идти в официальные художественные как бы академии, хотят идти в частные школы, где больше свободы. Но все равно происхождение и тут, и социальный статус имели. Если мы посмотрим биографии художниц, все-таки нужно будет заметить, что это высокий социальный статус семьи, и финансовое положение, которое позволяло им сделать выбор.
Ну и возможности, вот как раз про ту же самую саморефлексию, да, которую ты можешь изображать, все появляется, если ты там условно в американском каком-то обществе, помощники, пылесосы, еще что-то, у тебя освобождается время, которое ты не готова тратить на сплетни материнства, а готова вложить в какую-то такую самопрезентацию.
Ну, вот еще с художественным образованием, что было же домашнее образование еще. Там домашнее образование, которое, поэтому любое художество, сделанное как бы женщиной, воспринималось как создание рисунков в девичий альбом, такое же безобидное, как вышивание, музицирование. В свободное время от того, что ты мать, занимаешься воспроизведением детей и материнством, и хорошая жена. Ну, потому что там есть гувернантки, няни, там, да, если мы не берем низкий класс, а берем там сословие повыше, то ты занимаешься художеством, свободное от основной своей роли, двух ролей, матери и жены, время. Поэтому отношение к женскому художеству, потом мы в критике 20 века это увидим, когда, например, я опять иду близко к своей теме авангарда, критики 20 века будут писать про женщин, что мы там увидим? Мягкие краски, как из девичьего альбома, легкость, ну и прочее. Сюжеты свойственны только женщинам, а если мы видим что-то более радикальное, иногда критики могли написать, что нет, лучше бы она занималась и передавала что-то более свойственное женщине.
Ну вот тут да, есть все равно клише, огромное количество стереотипов, и как будто бы есть темы, которые присущи по большей части женскому или мужскому искусству. Но если говорить про женское искусство, то здесь в первую очередь у нас возникает что-то эмоциональное, личное, что-то основанное на чувствах, интуиции, мистическое, спиритическое, и еще что-нибудь около этого. Какие-то домашние темы, материнство, семья, быт, что-то очень декоративное, да, ну, то есть тут, наверное, из самых декоративных мужчин это будет Климт, но в первую очередь, когда смотрят на картину, если видят что-то нарядное, украшенное, думают, что это женская картина, что-то менее концептуальное, не очень осмысленное, не очень философское, не очень рациональное, и ну, что-то для себя и без какой-то амбиции на высокое искусство и продажу, или, может быть, вообще выставление в публичном пространстве. И, к сожалению, это так. Что ты можешь сказать про эти клише? Насколько мы можем это проследить в историческом контексте и в современности?
Ну, про клише, то, что ты сказала, там есть как бы с точки зрения формы и с точки зрения содержания. С точки зрения формы, если брать какую-то критику 20 века, когда женщина... Почему я беру это? Помимо того, что как бы это мой сюжет, а все-таки принято, я так считаю, что нужно обращаться к теме, которой ты занимаешься. Но еще 20 век интересен тем, что там женщины занимают все больше как бы положение, громче звучат их голоса, но их голоса могут звучать, а критики остаются на позициях старых установок. И вот то, что проявлялось, например, в критике женщин-художниц авангарда, например, было связано с тем, что все равно был некий скат в описание женского искусства с позиции вот этого самого девичьего альбома, что это женственный или женский колорит, то есть более легкий, да, при том, что, ну, тогда мы можем взять Клода Моне и подумать, что мы поставим туда Клодель Моне, например, Куантими, в принципе, мы можем также его ругать, да, абсолютно. Женские плавные формы, плавные линии, легкость, невесомость, и вообще это некоторая снисходительная позиция как бы критиков, что мы вообще...
Написано по женский, да, звучит.
Да, обращаемся как бы к этому. И есть некое вообще процентное соотношение упоминания женщин в прессе и мужчин. Понятно, как бы было тоже разное в силу того, что и женщины как бы в соотношении в группах на одну какую-нибудь мужскую группу приходилось 2-3 женщины, да. утонченность, изящество, еще про декоративность. Хотя, как ты упомянула, Климта, действительно, если вот мы смотрим на Климта, и что мы видим, как бы, когда, и это тоже наша оптика, мы знаем, что это создал мужчина-художник, и тогда мы что замечаем больше? То, как он изобразил женщину, особенно если мы знаем его биографию, мы уже не можем...
Женщина.
Да, не сможем это скинуть. И ты права, представь, если бы это была женщина. То есть как бы это было бы совершенно, мы обращали внимание как раз больше на форму, а не на содержание. Скажешь, что это много золота, похоже на ювелирку хорошую, много цветов, вот это, вот это.
Нежных оттенков.
Да, при том, что цветы, кстати, могут быть разные. Как мы, если мы вспомним Акифи, например, или буржуа, это совсем не про цветочки. Да, это про другое совершенно. Но будет некоторые, типа, она женщина, она рисует цветы, пишет. Никто больше как бы не подумает про некоторые подтексты. Это все с точки зрения формы. С точки зрения содержания, ну, типично женские сюжеты и темы. И понятно, что иногда это действительно бывает так. И там Берта Моризо, например, художница-импрессионистка, она действительно в своем творчестве обращалась к теме семьи. Она писала свою сестру за материнством, за чтением, за какими-то домашними занятиями. И действительно делала это легко и в нежном колорите, потому что так и делали импрессионисты. Она это, да? И тема она избирала повседневности. То есть это не типично женский были сюжет, это тема повседневности. У нее была повседневность вот такая. Да? Эдгар Дега пошел в бордель. Это была его повседневность. А она дома писала эти сюжеты. Но вообще-то Клод Моне тоже писал «Завтрак» в Жаверни. Тоже писал свою жену, которая стоит зонтиком на поляне с маками. Да? Это что? Какой это сюжет? Может быть, здесь как бы есть некоторая проблема. Зачем, да, как бы искать в этом типично женское, типично мужское? Но это есть, потому что мы тогда можем взять другое. Батальные сцены. Типично мужчины. Но Первая мировая война тоже все меняет. И если там ни Гончарова, ни Кета Кольвиц, конечно, не делали сражений, но как вообще идея того, что женщина может высказаться и высказать свое впечатление о том, что происходит, о Первой мировой войне, о тех ужасах, да, или образах, это происходит. Кета Кольвиц очень сильные образы, просто не военных действий, а матерей, у которых на руках умершие дети. И это образы
про потерю, про страдания.
Про потерю, про страдания, про то, что, скорее всего, мужчина, возможно, не сделает. И в этом плане здесь есть плюс этой эмоциональности. То есть это не тающее ванильное мороженое. Это очень сильный образ переживания трагедии, который действительно может быть мать, которая потеряла детей. Здесь больше просто так устроена природа. Физиологическая связь у ребенка и матери всегда будет больше. Да? Это не про сюсю-мусю совсем.
Получается, что несмотря на то, что раньше женщины писали пейзажи, а мужчины писали баталии, сейчас все пишут баталии, но контекст все равно имеет гендерный подтекст.
Или там Гончарова, который делает мистические образы войны, в частности, да, мистические образы войны, это интерпретация ее переживаний по поводу трагедии Первой мировой. То есть нет батальных сюжетов, но обращение к теме войны, да, оно есть. Эротика. Покопаться, да, мы, конечно, найдем. Но сходу назвать женщин, которые обращались к эротическому сюжету так, как это сделал Шиле, так, как это сделал Климт, так, как Ворхол. Это сделал Борис Григорьев, Ворхол. Ну, Ворхол тут как бы вопрос как бы гомосексуальной культуры, это другое, да. Ну, да, все равно.
Это еще расширение темы гендера.
И еще больше, да.
Идентичность.
Но, в плане того, что потому что написать обнаженную натуру и создать эротический, да, произведение, эротический сюжет — это разные темы. И у нас есть пример того, как, ну, один из того, когда женщина обратилась к обнаженной натуре в начале 20 века, Наталья Гончарова, она написала «Натурщицу на синем фоне» и выставила эту картину в 1960 году. Критики обрушились некоторой бранью, потому что это непозволительный был сюжет для женщины. Почему они так поругались? Они вообще не обратили внимания на то, что натурщица — это рисование в натурном классе, которое женщины тоже могли делать, и женщины, и мужчины. Но потому что там половая принадлежность, надлежность была довольно явно обозначена, если на эту картину смотреть внимательно, даже в репродукции, там понятно, что там нет никакого, как в античной статуе, как бы абриса полового органа, там все как бы предельно понятно, даже если это условный визуальный язык. Так вот, именно это и вызвало шок. Это сравнили с хуже, чем порнокартинки, там порнографические изображения, которые уже с 19 века активно летали как бы на художественном рынке эстампов, там дешевой продукции. То есть, как бы не может женщина. А может ли женщина изобразить эротические сюжеты? Да, познание своего тела, но это скорее появляется уже больше тоже в развитием феминизма, потому что появляется вообще вопрос о телесности.
Я
да?
даже сказала, с не первой волной феминизма, потому что первая она была на стыке веков, и все теории Фрейда, они тоже были далеки от феминизма, от того, что женщины завидуют фалосам, и контекст искусства тоже считывался через это. Но все-таки кстати... после 70-х... Это поменялось.
Да, потому что вообще больше тем стало проговаривать. Но тут я, кстати, хотела привести пример одного художника. Не знаю, сейчас это сделать. Ну, сделаю сейчас, может, потом еще раз просто повторю этот пример. Как раз вот про то, знаем ли мы, кем созданы, мужчины или женщины. Вот Эгон Шиле хороший пример, на самом деле, того, когда мужчина обращается к сюжету репрезентации телесности, при том довольно таком ключе, когда нам больно и некомфортно смотреть на это, потому что это есть некоторая драматичность, надрыв, и совсем не мягкая, то есть не мягкая эротика, а такая психологизированная, то вот тут интересно, что он же не только женщину пишет, которая исследует свое тело за разными как бы физиологическими процессами или за вообще, в принципе, как бы в разных позах. Он еще и пишет себя в том числе. И вот это как раз... И вообще он сам себя еще немножко делает женственным, если мы можем сказать. То есть он образ его такой пограничный на портретах и всем. И это хороший пример того, что здесь как раз мужчина-художник соединяет два взгляда, и женский, и мужской, и предлагает зрителю это разделить. Это такой вот, мне кажется, для меня Шиле такой пример художника, за которого можно говорить о том, что есть некоторые исключения из правил. И мужчина-художник может создать некоторые очень как бы через женскую оптику образы, и женщина может очень солидализироваться с тем, что создал мужчина-художник, как бы, ну, как раз вот эти клише он немножко подстирает.
Да, потому что в тех же работах, где Эгон изображает себя, он достаточно женственный и по позе, и по цветам, и по драматичности передачи этого всего. Хорошо, ну, продолжая историю с Эгоном Шиле, он был вместе с Климтом, которого мы тоже сегодня уже упоминали, в Сецессионе. Было еще огромное количество всяких кружков и объединений, в котором статистически женщина была как-то затуманена на всех этих фотографиях Сецессиона, Синего всадника, кружка сюрреалистов. Мы можем найти в процентном соотношении очень небольшой процент женщин. Были ли объединения женщин, и насколько легко или сложно было вступить в эти художественные круги?
Ну, тут вот интересная такая история, и мне сразу вспоминается высказывание одной исследовательницы авангарда, в частности. Она рассуждала на эту тему в контексте как бы такой... Это такое название, придуманное кураторами в конце 90-х, начале 2000-х, потому что была выставка «Амазонки авангарда». Ну, до этого это определение появилось чуть раньше из уст одного публициста Бенедикта Лившица, современника авангардистов. Он назвал там троих художниц «Амазонками авангарда». Розанова, Экстер и Гончарова. Это не было их объединение в группу, они не были группой. Но это была попытка некоторого как бы объединить их идейно. Ну, просто идейной по силе художественного высказывания, про то, как они скачут и опережают как бы силой содержания и формы своих картин современников мужчин. Да, это было признание как бы их таланта в этом плане. Но, значит, было высказано мнение этой исследовательницы про то, что вообще объединять женщин-художниц, так как амазонок, потому что они сами этого не делали, не было в русском авангарде, в авангарде вообще женщин-группы, женщин-художниц, как бы по вот этому половому признаку. И с ее точки зрения вообще делать это означает загонять, как она, сравнение в половое гетто, потому что сразу, как мы только понимаем, что это группа женщин-художниц, ну, относительно к 20 веку сейчас говорим, как бы сразу дает нам такие очки и клише, то есть мы должны как будто бы применить некоторый другой инструментарий, описывая их работы. И скорее всего, это будет довольно клишированный, стереотипный инструментарий. Когда модернизм вообще в целом, да, и авангард как часть модернизма, ставит под сомнение, в принципе, вопрос о том, нужно ли рассуждать в категориях шедевра, не обратить ли внимание на произведение. Нужно ли говорить там о конечности этого самого шедевра, который становится произведением, или важен процесс. И вообще важнейшим становится то, не борьба полов, а борьба идей, и вообще оригинальность и первенство художественного высказывания. Кто бы это ни сделал. Человек, творец, художник как таковой, понимаемый как вот как бы действующее лицо и мужского, и женского пола. Вообще интересно, что я не могу сейчас навскидку вспомнить, какие женщины вот так вот как бы выступали, чтобы объединиться. Мы знаем, что были некоторые союзы, были, может быть, можно вспомнить первое, что приходит, была такая артель Вербовка, опять же, в 20 веке. Это объединение женщин-мастериц, ну, то есть действительно кустарное искусство, которое ремесленническое, которое сделано было по инициативе такого меценатки и художницы Натальи Давыдовой и Александру Экстерна пригласила. И там вот эти мастерицы получали некоторые заказы на выполнение подушек, сумок, поясов, в общем, декоративно-прикладного искусства и объектов быта, но с эскизами художников авангарда и мужчин, и женщин. То есть вот это как бы как такое сообщество, где были женщины, потому что по природе как бы это творческая артель кустарная, да.
Вы, а дальше... Далеко от концептуального
идеи. Не концептуально, да. Это был такой проект. А дальше почему мне... Может быть, почему не было? Но опять же, тут нужно копнуть, да. Почему не было? Потому что, может быть, для женщин идея объединиться в некоторое сообщество, я говорю про первую половину 20 века сейчас, и поясню про вторую, это было как будто бы желание загнать в себя такой кружок и домашний салон, как будто бы они понимали, что к этому будет предвзятое отношение, и тоже не хотели, чтобы это было. Потому что смотри, что у нас происходит, действительно. У нас был такой абрамцевский кружок, я опять же апеллирую только как бы к русскому искусству, потому что это мне ближе. Абрамцевский кружок был, там были две женщины-художницы, например, Елена Поленова и Мария Кунчико. Был мир искусства, была Анна Старомова-Лебедева и по семейной принадлежности Зинаида Серебрякова, потому что она род, опять же, как джентилеская, род Бенуа Ланцере. Был союз молодежи, где была сильнейшая Ольга Розенова, где была Елена Гуро и София Будуэн де Куртане. Ладно, съездим в Европу. Был Мюнхен, был Кандинский «Синий всадник», была Габриэля Мюнтер и Мариана Веревкина. Импрессионистов Берта Моризо и Мэри Кассет, которая англичанка вообще. Что о чем это говорит? Что женщины входят, да, но они как бы на равных, то есть они члены этих объединений. И это на самом деле, на мой взгляд, гораздо более положительная тенденция для истории искусства,
чем отдельных объединений.
Тогда, возможно, когда только становление происходило. После у нас после 20 века как бы есть несколько тенденций, да, после второй половины 20 века. Есть, что женщины индивидуально действуют. Луис Буржуа, Кусама, Абрамович, да, это как бы вообще феномен художника как такового, что, в общем-то, тоже с 20-го, даже с конца 19-го происходит. Художник действует один, у него как бы самоценность его высказывания индивидуалиста. Женщины действуют по этому пути. Почему это тоже происходит? Возможно, потому что слишком много личных тем и переживаний, которые нужно проговорить, да, и проговорить через свой опыт и используя свой визуальный язык, потому что группа, как правило, загоняет в рамки формы и содержания. Guerrilla Girls, например, которых, например, была группа, потому что был протест, да, было выступление, ну, мы можем Pussy Riot вспомнить, да, потому что это было конкретное высказывание, которое поддерживало всеми единомышленниками. Это нормально, то есть две тенденции. Либо действовать индивидуально, либо действовать в группе, если все согласны, да. Мне кажется, что действительно вот все имеет право быть, и все как бы объясняется контекстом истории искусства. Вхождение женщин в кружки, в мужские как бы объединения имело свой смысл и свою ценность. и дальше действия художниц индивидуально, и действия художниц в группах. Это все как бы говорит нам о совершенно разных формах репрезентации женщины как действующего лица.
Хорошо, мы поговорили про то, как мы пришли к тому, что женщина может творить, в том числе индивидуально, может творить в объединениях, и что это меняет и формы, и контексты, и технику. Вообще, ну, в целом, я бы резюмировала, зачем мы подняли эту тему, и что нам дает, если мы осознаем, что эта работа написана женщиной или мужчиной? Стоит ли вообще об этом задуматься? И нужно ли, ну, как бы мы никуда не денемся от бинарности этого мира, к сожалению или к радости, она есть, несмотря на то, что все становится лучше, инь-янь, женское, мужское, оно где-то начинает существовать в каком-то более правильном и хорошем контексте. Но что нам все-таки дает, если мы приходим или покупаем работу и осознаем, что она написана мужчиной и женщиной? Какие вопросы нам стоит задавать?
Ну, здесь мне кажется, что если мы говорим про форму, например, то тут как будто бы это не столько важно, чтобы не уйти в вот эту снисходительность или не уйти в это, знаешь, сравнение слабости и силы. Вообще как бы слабая художественная вещь может быть создана и мужчиной, и женщиной. Просто понятие. Слабая вещь. Она не касается гендерного различия. Ты как бы умеешь рисовать или нет, умеешь писать или нет, умеешь ли делать инсталляцию или нет. Но есть некоторые такие вещи, которые мы, ну, не воспринимаем женщину. Как будто бы это не женская скульптура, да, это как
некоторые
будто бы
работы графические, да, мы с тобой занимаемся графикой, они физически тяжелые.
Кислота, протравливание станок, да, литографский камень, как будто бы эта работа
требует сильной руки.
Вообще резко, да, сильной руки, афорт. Но в данном случае мы знаем, как много было графиков, которые этим занимались, в частности, сложными техниками, мужскими, тяжелыми, да?
И сейчас знаем.
И сейчас знаем. У нас есть в Flash-Art Gallery пример, например, Айно Бах, эстонская художница, очень популярная из 30-х годов, одной из самых известных и сильных и признанных эстонских графиков, которая занималась печатными техниками, как раз сложными, да? Здесь, мне кажется, вопрос не про форму, потому что действительно ни колорит, ни композиция, ни цвет, ни линии, мне кажется, должны немножко потерять вот эту как бы гендерный окрас, потому что это просто как бы разговор о художнике как таковом. Он умеет пользоваться словарем искусства, основами или нет. Но вот с точки зрения содержания, мне кажется, здесь интересно, потому что все-таки, если мы учитываем контекст, феминистские теории искусства, гендерные исследования, да, а мы это уже учитываем, как и все остальное, то мы должны, мне кажется, не должны, но мы можем использовать это знание как некоторую новую оптику, если мы хотим, если наш уровень там зрительский выходит за рамки, я просто смотрю, просто мне нравится или не нравится, да, мы задаем некоторые вопросы туда, ну, иначе бы не было выставок художниц, да, графиков, живописцев, скульпторов, инсталляторов, потому что значит, есть какой-то вопрос. Значит, кураторы не просто это показывают, а делают это видимым. Что нам дает знание о том, что это сделано женщиной? Да? Ну, во-первых, мы можем немножко понять, что, ага, категория вот эта вот мастер, гений, шедевр, она тоже применима к женщинам, если вообще нужно ее использовать, опять же, да. Но я лично считаю, что мы можем говорить, мы же говорим там гений того-то художника, гений Пикассо, гений Матисс. Но для меня действительно гений Ольги Розановой, 100%, как бы, с ее зеленой полосой. Гений как творца, как художника, художницы, создавшей вещь, знаковую для развития искусства, да. Но для меня это тоже немножко стирается. Потому что если я начинаю думать как женщина, о, с одной стороны, я испытываю, безусловно, опять же, срабатывает гендерная оптика, некоторую гордость, что это сделано женщиной-художницей. Для меня это сильнее, чем квадрат Малевича. Да, например, опять мы про Малевича. Слушай, всегда он выплывает. Но
в контрасте с Розановой, как только ты начинаешь говорить о Розанове, мы, да, уже многие твои зрители знают, что каждый раз, когда ты говоришь о Малевиче, ты будешь доказывать, что зеленая полоса Розановой сильнее и значимее.
Но, например, это как бы есть... Но почему... Кстати, вот здесь, наверное, это важно, потому что это... нужно сделать видимым. И тот факт, что это сделала женщина, действительно, тебе нельзя от этого уйти. И действительно становится немного приятнее с точки зрения того, что сильная и знаковая вещь была создана женщиной во времена, когда это все еще не было нормой все равно. Хотя не нужно было доказывать. Но потому что сколько мы знаем женщин-художниц американского абстрактного экспрессионизма, которые оставались в тени, да, все равно. И а сколько там их, ну, не сколько, конечно, но их они были.
Они были. Как раз в этом мачистом обществе, где мы знаем, как закончил жизнь Поллок, и в целом алкоголизированному крошечному нужно было сосуществовать.
Ну и у нас, и как раз вот здесь интересно, что в данном случае, когда мы знаем, что женщины оставались в тени, но не бездействовали, потому что, например, архивы многих художников-мужчин вообще-то остались в истории, потому что женщины подключились к этой работе. Какую бы роль они ни занимали, на равных, да, это признавалось или нет, все равно мы знаем примеры, как ученицы, жены, партнерки сохраняли наследие. Ли Краснер для Поллока важна как мотиватор и как бы побудитель к действию. Варвара Степанова сохранила вещи Александра Родченко. Ученицы Малевича сохраняли его наследие. То есть они, это вообще требовало огромных усилий. Возможно, иногда они ставили это выше, чем собственное творчество. То есть мы можем говорить, что кто-то из них не так реализовался, как хотел, но сколько они всего сделали. Это тоже, кстати, вопрос, сколько теневой работы было на фоне. Но это я немножко отошла. Многогранный опыт женщины — это все равно передача. Если мы знаем, что эта работа создана женщиной с этой точки зрения, то, мне кажется, это меняет наше восприятие. В частности, мы можем представить себе такое нежное материнство у колыбели, как у Берты Моризо, а можем себе представить совершенно другое материнство, которое будет не такое приглядным. Вообще процесс рождения ребенка, постфазы, да, всего этого воспитания детей, это может быть подано не в ванильно-сахарном облаке. Это может быть подано критически, аналитически. Если мы знаем, что эта работа создана женщиной, что нам это дает? Это рушит наше клише, потому что при нашем клише материнство розовое и безоблачное. Только путти могут летать вокруг. Не может быть никакого другого в серых красках будничного мира. И то, что мы знаем...
Боль, отчаяние, страдание, криков.
Более, да.
Коликов.
Крик, явленный безмолвно через краски и линии. Тут, мне кажется, это интересно. Возможно, я рассуждаю со своей позиции. Мне было бы интересно посмотреть. Но мне, потому что интересно, как мужчина бы это посмотрел, да, потому что он, как раз те же, может быть, представления. А это дает возможность увидеть глазами женщины, что есть некоторая другая сторона. Визуально репрезентовано.
Многие мужчины в современном обществе все-таки видят и способны это увидеть.
Да. Вообще рефлексия о женском теле. Да, рефлексия о своей телесности вне социальной роли, вне роли матери или сексуально действующего лица, просто своей телесности, вот своей, как таковой, персонализированной. Это тоже интересно посмотреть. Вот опять же я вернусь к Шиле, да, что у него как раз близкие образы. Я не смотрю на его работы, как на работы мужские. Я смотрю вообще про телесность. Но откликаются мне его женские образы, потому что они поданы очень нейтральным, а может быть, даже больше женским взглядом как раз.
Более тонко.
Да. Но тут видишь, это мужчина-художник, то есть про вот эту стертость вот этой границы. Плюс какие еще темы? Ну, старение, тема тоже, которая беспокоит, ну, по-прежнему, наверное, мне кажется, это больше ассоциирует, что женщина больше делает усилий, чтобы не стареть, ну, просто так показывает. То есть, конечно, это очень генерально, мужчины тоже делают, предпринимают как бы действия к тому, чтобы старение было не видно, но мне кажется, репрезентация вообще старости женщинами это тема, которую интересно посмотреть именно вот как бы глазами, это имеет значение про кем создано, плюс про сообщество, передача некоторые через визуальные образы идеи сообщества, может быть, вот Яна Левитина про это поговорит, но потому что в теме сообщества поднимается не только равенство сестринства, еще может подниматься вопрос некоторой конкуренции, хейтинга, того же непринятия, жестокости. Это тоже тема, и если ты смотришь глазами женщины, ты тоже понимаешь, что ну не все так однозначно. И в целом, мне кажется, это здорово. Но при том, как мне кажется, что, зная, что это создано женщиной, это тоже, тоже попытка все-таки уже выйти, в частности, за некоторые... Как сказать? Это просто расширение нашего, в частности, понимания о том, что какие могут быть сюжеты. И как это может быть расширено? При том, что интересно ведь обращаться и к темам, как мужчины то или иное могут репрезентовать. Ведь образы материнства создавали не только женщины, но и мужчины. Понятно, что это было связано там, в разные эпохи с разным. Это могло быть связано с Мадонной и младенцем Иисусом. Это как бы отдельно. Мы не берем религиозный или мифологический сюжет. Мы берем именно вот эти... бытовые. И это тоже была тема, которой обращались мужчины. Но вот интересно, как бы наша оптика изменилась, если бы некоторые темы, вот эти женские, которые я озвучила, да, не сладкие, а критически аналитические, они создавались мужчинами, художниками. И в целом, возможно ли, что в мужском искусстве появились бы эти темы? Ну вот там, наверное, Энди Уорхол один из тех, кто поднимал какие-то вопросы, но там это было связано с другой сексуальной ориентацией. Но еще я бы хотела сказать, что в целом вопрос, кем создано, мне кажется, интересен и важен, потому что это... Потому что мы все равно, как ты сказала и в начале, воспринимаем профессию художника очень погранично и для по-прежнему, что женщина как будто бы остается, что быть женщиной-художницей гораздо сложнее, женщиной-кураторкой сложнее, директоркой музея сложнее, но мы видим исключения, и это происходит. И возможно,
в университетах мы сейчас все больше и больше встречаем именно женщин-художниц.
И, возможно, это как бы валидация, это продолжение, потому что все равно есть сложности, все равно есть проблемы, и, возможно, вот эта идея и внимание к тому, кем создано, это все тоже уже, может быть, не доказательство того, что, да, а просто расширение возможности быть виденными, быть услышанными и говорить на важные темы. Может быть, женский, но вообще-то универсальный для всех, потому что тема материнства — это не только женская тема. Тема социальных сообществ — это не только женская тема. Просто она может быть увидена с разных гендерных позиций, критически обоими полами, я считаю.
Но, к сожалению или к радости, гендерная проблематика все еще пронизывает все наши сферы жизни, и мы призываем всех как-то... отказываться от предубеждений, особенно в сфере искусства и творчества, и образовываться, и задавать себе вопросы, когда вы смотрите на искусство разного толка. Рады, что вы снова были с нами, а мы — это Ксения Ремезова, кураторка галереи «Флэш-арт» и продюсерка галереи «Флэш-арт» графической галереи Наталья Сенцова. Мы выходили с 2D-подкастом о графическом искусстве и не только на платформе talkabout.ie. Подписывайтесь в Инстаграме, Фейсбуке и слушайте на Spotify и других платформах.